Дорогие друзья, мы продолжаем наше путешествие в XIII век, в эпоху, когда жили блаженные Иордан и Диана, письма которых являются ценным наследием доминиканской духовной визитации. В прошлый раз мы остановились на условиях, в каких проповедовал святой Доминик и его преемник, блаженный Иордан Саксонский. Святой Доминик, проповедовавший в Лангедоке, где процветала ересь катаров, заметил, что она особенно быстро распространялась среди женщин. В то время родившиеся в XII столетии ордены премонстрантов и цистерцианцев закрылись от мира женщин, запретив им вступление в монастыри и отказавшись от духовной помощи женским обителям. Они не могли совладать с быстро растущим числом кандидаток. Еретики же были весьма притягательны своим свидетельством скромной жизни. Но женщин особенно привлекало то, что еретики предлагали им беспрецедентные возможности для эмансипации. Так вальденцы выступали с публичными проповедями на тему равенства женщин и мужчин. А в некоторых наиболее радикальных группах давали женщинам неслыханные полномочия, вплоть до освящения хлеба и вина. Женщины, принявшие учение катаров, хотя и не допускались к священническому служению, могли претендовать после целого ряда суровых покаянных практик на ранг совершенных. С другой стороны, катары осуждали как телесность, так и материю в целом. Поэтому сами половые различия теряли всякий вес. Женщинам было запрещено материнство. Оно воспринималось как средство, с помощью которого дьявол продолжает свое деяние в мире. Однако катары все же не проповедовали более низкое и подчиненное положение женщины. Напротив, они утверждали об их освобождении в лоне общинной жизни, где ценность свидетельства превосходила строгие правовые рамки. В Южной Франции существовали так называемые «дома для еретичек». Один из них был основан благородной Эсклармон де Фуа. Они играли важную роль прозелитизма. Бланш де Тренсавель в своем замке также содержала женскую общину. В ней девочки получали религиозное образование у лучших проповедников региона. Аналогичные учреждения финансировались аристократическими семействами в Пруилле и Фанжо. Святой Доминик понимал, что невозможно отдалить женщин от ересей, не предложив им действенную альтернативу. В 1206 году в Пруилле он основал обитель для женщин, которые из ересей возвращались в лоно церкви и по этой причине были отвергнуты своими семьями. Ведь к тому времени большинство населения здесь исповедовало катарскую ересь. Несколько лет спустя в Тулузе Доминик открыл также общину, состоящую из раскаявшихся проституток. Третью обитель он основал в Мадриде. Интересно, что о создании дома в Пруилле мы узнаем из сочинений блаженного Иордана Саксонского. Тем временем в наиболее развитых с культурной точки зрения частях Европы началось массовое движение покаяния. И в начале XIII века это был один из самых значительных феноменов эпохи. Но он ставил перед католической церковью новые задачи, решение которых было отнюдь непросто. Отсутствовали правовые и организационные инструменты, а традиционные монашеские ордены были не в состоянии адекватно отреагировать на это движение женщин. Число желающих поступить в монастырь росло, а двери обителей были для них закрыты. В этих условиях женщины, желающие посвятить себя Богу в бедности и покаянии, организовывались самостоятельно. Они объединялись в небольшие группы и жили нередко в полуразрушенных, заброшенных жилищах и в странноприимных домах при храмах. В 1219 году святой Доминик по поручению папы Гонория III основал в Риме женскую общину святого Сикста, которая должна была объединить в одном месте римских монахинь из разных групп. При предыдущем папе Иннокентии III этот проект потерпел крах из-за нежелания женщин. Доминику уже удалось убедить этих монахинь, и они стали жить согласно уставу святого Августина, дополненному традициями, уже бытовавшими в Пруилле. Как же ему удалось сделать то, что не получилось у папы Иннокентия? Дело в том, что эти небольшие общины, сестры которых желали жить в послушании и следовать некоему монашескому правилу, обладали особой духовной чувствительностью. Они не могли довольствоваться существовавшими формами монашества, даже реформированного. Посвятившие себя Богу женщины стремились к евангельскому радикализму, выраженному в буквальном подражании бедному Христу, в деятельной любви к ближнему и к христианскому свидетельству. Древние монашеские общины не знали такой открытости, гибкости и самостоятельности. Малые общины, заручаясь согласием епархиального епископа, вели независимый образ жизни, жили в бедности и целомудрии, занимаясь ручным трудом, проводя дни в молитве и помощи страждущим. Они обладали определенной иерархической свободой и были организованы без сложных формальностей, чем-то напоминая фламандские бегинажи. Общины эти были также достаточно мобильны, что объяснялось необходимостью просить милостыню в городе и его окрестностях. Разумеется, идея объединения этих общин и их формализации не вызывала энтузиазма у самих женщин, так как это лишило бы их возможности самообеспечения и неизбежно поставило бы их в зависимость от мужских монашеских орденов. Наконец, мы подошли к личности нашей героини, Дианы. Она была показательным примером этих противоречий. Хотя вначале проект строительства монастыря в Болонье был поддержан братьями-проповедниками, в Болонье не было соответствующего монастыря, на который новообразованные доминиканки могли положиться, как это происходило с домами, основанными святым Домиником. Монастырю святой Агнессы грозило закрытие. Братья не брали на себя ответственность за него. И, несмотря на дружбу блаженного Иордана, в 1227 году понадобилось решительное вмешательство апостольского престола для законного признания монастыря святой Агнессы в Болонье. Но уже год спустя на генеральном капитуле в Париже братьям было строго запрещено под угрозой отлучения принимать в доминиканский орден женские монастыри, принимать обеты монахинь и проводить их облачения. Этот указ, к счастью, не касался уже существовавших на тот момент обителей. Однако в перспективе создание женской ветви доминиканцев было невозможным. Заметим, что это решение было принято почти синхронно с францисканцами. В свое время эта проблема затронула святую Клару. Клара Ассизская в 1230 году даже объявила голодовку в знак протеста против отдаления братьев от Сан-Дамиана. К сожалению, письма Дианы, как мы уже говорили, не сохранились. Но между строк писем Иордана можно увидеть страдания болонских сестер. Диана просит у Бога дожить хотя бы до официального признания ее монастыря. Иордан пытается ее успокоить и радуется вместе с ней, передавая ей указ папы. Интересно также увидеть в этих письмах причины решения братьев. В Германии братья-проповедники без проблем принимали в орден женщин очень молодых и не очень строгих правил. Они приносили обет целомудрия после простого акта покаяния. Братья посчитали это неправильным, хотя первоначальная идея Доминика как раз предусматривала открытость по отношению к женщинам, готовым изменить свою жизнь, будь то даже еретички или проститутки.